Деяния, открываем Деяния, братья и сестры. 4 стиха. Давайте с 1 прочитаем. Деяния, 1 глава, с 1 стиха по 11 стих. Первую книгу написал к тебе Феофил о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страданию своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Небесном. 40 дней Христос после своего воскресения являлся, наставлял и много говорил ученикам своим, апостолам, о чем? О Царстве Небесном. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены или будете погружены, да, в Дух Святой. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Да, они никак не поймут, да, никак не поймут, что же сейчас происходит. Он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и в Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Вот эти события повествуют нам о вознесении Иисуса Христа. И если мы будем размышлять над тем, что произошло, да, лучше всего это делать, задавая вопросы. Да, интересно, куда Иисус вознесся? Телевизор смотрите? Тут позавчера, по-моему, по телевизору показывали старт, последний старт космического корабля «Атлантис». Несколько лет он летал туда-обратно, да, как челнок, и вот последний старт. Я когда-то служил на Байконуре, я видел, как ракеты эти стартуют. Вот ракета стартует и поднимается. Если погода облачная, да, как написано, облака берут эту ракету. Или она в облака уходит и не видно ее. И вот представьте себя на месте этих учеников. Они смотрят. Вот перед ними был только что их учитель. Да, они уже знают, что это Бог. Но они не понимают еще, что будет. Да, когда Иисус говорит, что оставляет их, они: не в это ли время ты восстановишь царство в Израиле? Неоднократно Он уже им говорил, что Ему нужно уйти к Отцу. И вот это время пришло, и вот вроде бы живой человек перед ними, и происходит нечто необычное, последнее чудо Иисуса Христа, как пока Он на земле находится. Он поднимается от земли, все меньше, 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 и вдруг в облаках. Уже Иисуса нет, а ученики стоят и смотрят. И тут появляется ангел. Ангел появляется, два ангела. А ученики даже не замечают их. Они смотрят, может быть, назад Иисус, да, вернется, да, прилетит. Два ангела подходят к ним: эй, уважаемые, да, что вы тут стоите и смотрите на небо? И объясняет, что произойдет. А что произойдет? Все Иисус, как и обещал, да, вернется вот так же, да, на облаках, как вы сейчас видели его. Но я бы хотел сегодня с вами поискать ответ на первый вопрос. не как он вернется, а куда он ушел. Куда ушел? К отцу, так к отцу, понятно. А что он там делает? И где он сейчас? Да? И вот на этот вопрос мы попробуем ответить. Куда он ушел и что он там сейчас делает? Потому что именно для этого он и поднялся на глазах учеников. Послание к евреям. Послание к евреям. 8 глава, 1 и 2 стих. Послание к евреям, 8 глава, 1 и 2 стих. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействующее святилище и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Вот о чем сейчас написано здесь. Мы кого имеем сейчас? Первосвященника, да, который где воссел? Одесную престола величия где? На небесах. И что он сейчас делает? А где вы тут увидели, что он ходатайствует? Священно действует, да? И есть священно действователь святилища и скинии истины. Где он сейчас находится после Вознесения? Куда он вошел? А? Что вы придумали? Тут же все написано. Куда он вошел? В скинию. Он первосвященник, который священно действует в каком месте? В скинии истинной. В истинной скинии он священно действует. 9 глава, 24 стих. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, то есть не руками, да, сделанное, по образу истинному устроенного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Куда Христос вошел на небе? Не в ту скинию, не в то святилище, которое когда-то Моисей устроил, а куда он вошел? В самое небо, да, вот в эту в истинную скинию. В истинную скинию. А вот та скиния, которая была на земле, она была устроена каким образом? По образу истины, вот там, где сейчас Христос и находится. Да, и вот тут нам поможет образ вот этой земной скинии, потому что, не знаю, может, кто-то из вас видел истинную скинию, которая на небесах? А? Никто не видел? Тогда придется, раз мы не видели истинную скинию, придется нам руководствоваться описанием земной скинии. Описание земной скинии. Итак, давай, Антон, вот это первое. Посмотрите, что она из себя представляла, земная скиния. Значит, внешний двор. Вот видите, внешний двор по периметру. Это примерно 23 метра на 45 метров. 23 на 45. Вход через дверь. Да, но это в Библии написано дверь. На самом деле это такие довольно большие ворота. Довольно большие ворота. 2,25 на 9 метров. Вот такая дверь. И это все закрывалось. Вход только один был. И в это святое, вот сюда еще святое. Да, это вот внешний двор, а вот это святое уже. Святое святилище. Ну, могли входить только первосвященники. Исключительно первосвященники. Они входили туда каждый день, ежедневно. Они осуществляли там служение, священно действовали. Вот, и это место называлось скиния собрания. Вот где святое. Скиния собрания еще другое место. Вторая скиния, вон повыше, святое святых. Она отделена была от святого завесой, плотной завесой. А размер ее был 5 метров на 5 метров на 5 метров. В общем, 5 метров стороны. И сюда входил, вы уже знаете, кто и сколько раз в году. Первосвященник, один раз в году. Вот, и вот там находился Ковчег Завета с херувимами, Чуть позже мы все это посмотрим. И вот эта скиния, руками сделанная, она представляет собой образ небесной скинии. И вот тот образ небесной скинии Бог когда-то показал Моисею на горе Хорев. И тогда Бог сказал Моисею: посмотри небесную скинию, и вот по этому образу устрой мне земную скинию. Но сейчас Христос как раз вошел в ту скинию, которую Бог показал Моисею. И вот чем же там Христос занимается? Первосвященник, который священно действует. Значит, скиния рукотворная. 8 глава Евреям, 5 стих. Как сказано было Моисею, когда он приступал к строительству скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. То есть мы на основании этого будем пытаться понять, что же происходит в истинной скинии, которая сейчас на небесах и где находится Христос после его вознесения. Итак, он вошел в истинную скинию на небесах. И давайте посмотрим. Значит, земная скиния сначала, вспоминаете, да? Вот эта дверь. Дверь, через которую люди могут попасть во внешний двор. Во внешний двор скинии. Через нее дети Израиля могли свободно туда войти. На поклонение Богу. Они туда приносили, приводили животных для жертвоприношения. И в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих, написано, что Иисус Христос есть дверь. Иисус Христос есть дверь. 10 глава, 9 стих, Евангелия от Иоанна. Откройте, пожалуйста, Библию вашу. Там говорится об овцах. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Только через Иисуса Христа мы можем попасть в присутствие Божие. Вот как овцы, которых хозяин загонял в загон, они были загнаны в загон. Если какая-то овца, да, еще заблудившаяся, которая не имела пастыря, захочет войти в загон, она может пройти только через дверь. Но у двери, вот у этой, у калитки, да, которая открывала вход в загон, ложился пастух. И овца не могла пройти в загон, минуя пастуха, только пройдя через пастуха. Только пастух ее впускал в этот загон. И если она входила в загон, эта овца становилась уже овечкой стада чего? Стада пастуха, пастыря доброго, да? И она входила и выходила, и пажить находила. Пажить – это все, что необходимо овце для полноценного питания. Она становилась уже овечкой, которая имела своего пастыря. И мы видим, что в святое мы можем войти только исключительно через кого? Через Иисуса Христа. Вот его служение. Да? Никто не приходит к Отцу моему, как только через меня. Следующий атрибут скинии, Антон, медный жертвенник. Медный жертвенник для всесожжений. Еще его называют алтарем. Значит, посмотрите, это внутри святого. Внутри святого, вот она завеса. Дальше, Антон, прокрути. Это внутри святого, чуть позже вернемся к этому. Вот он, медный жертвенник. Несколько картинок покажи. Четыре рога по углам. Да, видите, вот эти роги. На эти рога нанизывалось жертвенное животное. Он высотой был где-то 1,20 м. Вот такой, не очень высокий. Медный или бронзовый. И на этом жертвеннике приносились жертвы Господу. Для примирения с Ним после совершенного греха. Либо для освящения. Либо жертва как благодарность. Много очень жертвоприношений приносилось. И каждый раз люди приходили к скинии, в святое, и передавали священникам жертвенные животные. Священники, уже священно действуя, приносили этих животных в жертвы Господу. Внутри этого ящика, вон там внутри, были горящие угли. а над углями медная решетка, на которой лежала пожираемая пламенем жертва. Вот такой вот жертвенник, да? Один из основных атрибутов скинии. Он был во внешнем дворе. Кто для нас является жертвой? Каждый день приносились жертвы на этом жертвеннике. Ежегодно священник, первосвященник, приносил жертву за грехи, которые по неведению совершил он сам и народ израильский, да, в день искупления. Каждый год это повторялось. И почему, интересно, каждый год это повторялось? Неужели нельзя было раз один жертву принести? Посмотрите, что написано в послании к евреям, 10 главе. В послании к евреям, 10 глава, с 1 по 4 стих сначала прочитаю. Так Библию открываем, я жду. 10 глава, с 1 по 4 стих. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посмотрите, значение жертв. Каково значение жертв? Жертвы вот эти приносимые, они только напоминали людям, что они грешники. Только напоминали. Каждый год вот эта жертва в день искупления за грехи по неведению, представляете, совершалась, когда первосвященник за себя приносил жертву, а потом за народ израильский. И вот народ израильский стоял перед жертвенником, первосвященник не разжигал там огонь. Народ ждал, сойдет ли огонь с неба и примет ли Бог эту жертву. И когда огонь сжигал эту жертву, люди, ой, слава Богу, за прошедший год с прошлого дня искупления грехи по неведению прощены. Да, и тут же, выходя из храма, люди что начинали делать? И тут же начинали грешить. Потому что кровь козлов и тельцов не может их сделать совершенными. Они не могут не грешить. У них испорчены сердца. И поэтому каждый год, принося вот эти жертвы, Бог через это напоминал людям об их грехах. И эта же глава, с 10 по 14 стих. По сей-то воле, то есть по доброй воле Иисуса Христа, освящены мы. Освящены, это значит отделены от чего? Отделены от греха. Те люди были каждый год постоянно в грехе, мы отделены от греха единократным принесением тела Иисуса Христа. Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить или уничтожить грехов. Ежедневно, многократно, на протяжении веков, столетий, приносились жертвы, которые не уничтожали грехов. Он же, Иисус Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Человек, который приходит к Богу через Иисуса Христа, принимая эту жертву, он сразу становится кем в глазах Бога? Совершенным, совершенным, без грехов. В этот момент, как только мы через Иисуса Христа примиряемся с Богом, Бог на нас смотрит через Иисуса Христа. А Иисус Христос не совершил ни одного греха. Мы перед Богом стали совершенными. Как понять, совершенный ты или несовершенный, из 14 стиха 10 главы? Слово «освящаемые». Сделал совершенными освящаемых – вы уже немножко разбираетесь во временах глаголов. Настоящее продолженное время. Так, кто у нас индуктивно Библию изучает? Как понять, что ты совершенный? Постоянно освящаешься словом. А если еще и сказать, что это пассивный залог, даешь Богу освящать себя словом. То есть Иисус Христос одним приношением, своим одной жертвой, навсегда сделал совершенными тех людей, кто сейчас дает себя Богу освящать посредством слова. Если в твоей жизни было событие, освящение, единократные события, когда ты через Иисуса Христа пришел к Богу, принял Иисуса Христа, то в твоей жизни, значит, и будет процесс освящения, ежедневного освящения, когда ты даешь Богу освящать себя. Вот о чем говорит нам медный жертвенник. Да, жертва Иисуса Христа. Одна, единократная, принесенная один раз. Человек, который принимает эту жертву, он становится совершенным. Бог его очищает, освобождает от грехов. Во внутреннем дворе стоял также умывальник, сделанный из меди, как в нашей Библии, или, правильнее, из бронзы. Умывальник. Умывальника там нету, Антон. Да, умывальника нету. Этот умывальник, как вы думаете, для чего служил? Это такая чаша. Глубокая чаша, наполненная водой. Да, сделанная из бронзы. Для чего служил? Прежде чем священник входил в святое, он должен был омыться. Без этого он не мог подойти к Иисусу Христу. Вернее, к Богу подойти не мог. Без крови к Богу закрыт был путь. Да, сначала жертвенник, потом умывальник, омовение. Человек должен перестать перед Богом чистый. Что является сейчас для нас средством омовения, которое делает нас чистыми? Что? Слово. Откуда вы знаете? Где-то это написано, по-моему, да? Евангелие от Иоанна 15:3. Евангелие от Иоанна 15:3, когда начинается аллегория о виноградной лозе. Иисус говорит ученикам своим: «Вы уже очищены Словом Моим». Слово Иисуса Христа очищает. Очищает от чего? От грехов очищает, да. Слово делает чистым. Невозможно подойти к Богу, не приняв Его Слово. Потому что не поверив в Его Слово, не приняв это Слово, ты не очистишься, ты не увидишь, какой ты внутри. Только Слово, удивительное по силе, Божье Слово, оно очищает нас от наших грехов. И сейчас это происходит каждый день. Да, мы сейчас изучаем послание Иакова, помните еще? Каким образом мы очищаемся через Слово? Первая глава послания Иакова. Каким образом? Если Бог родил нас словом истины, то что мы делаем? Торопимся каждый день что делать? Слушать, вникать, да, вникать в это слово. Еще что стараемся делать со своим сердцем? В кротости принимать, да? С кротким сердцем принимать это слово, которое Бог в нас насаждает. И исполнять его, торопиться слушать, в кротости принимать, вникать в него, пребывать в этом и исполнять слово. Вот процесс очищения нашего, ежедневный процесс очищения. Когда-то мы, приняв это слово по вере, да, были очищены Иисусом Христом. И этот процесс, который начал с этого события, он продолжается и он длится длиной всю жизнь. Это служение Иисуса Христа, который он сейчас осуществляет в небесной скинии, очищая нас посредством своего слова. Когда входим... Антон, включи, пожалуйста. Святое. когда мы входим в святое, мы видим там справа стол. Небольшой столик такой. Его размеры 90 сантиметров на 75 сантиметров, а ширина всего 15 сантиметров. Такой небольшой столик. Этот стол сделан из дерева сетим или акация. Ну, не наша вот эта акация, вот, а это у нас кусты акация, дерево акация. Вот он, стол хлебов предложения. На этом столе двумя стопочками лежали по 6 хлебов. Постный хлеб, да, пресный хлеб, без дрожжей. В память о 12 коленах Израилевых. Дело в том, что в этом месте святом, священники осуществляли служение Богу, богослужение, священно действовали. И Бог позаботился о них, потому что порой много времени проходило, прежде чем они оставляли святое. И там вот кроме вот этого хлеба не было еды. От субботы до следующей субботы эти хлеба выкладывали в субботу. Вот до следующей субботы священники этот хлеб съедали. И каждую субботу, каждый шаббат вновь левиты приносили, а священники клали этот хлеб на стол хлебов предложения. Кто у нас является хлебом жизни, друзья? Иисус Христос – хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Давайте откроем. Евангелие от Иоанна, 6 глава. После того, как Христос насытил 5000 человек 5 хлебами, 2 рыбками, люди пошли за Ним толпой. Да, и думали, опять накормят. А Христос говорит: «Я хлеб, сходящий с небес». И в 48 стихе, 6:48 Иоанна: «Я есмь хлеб жизни». «Я есмь хлеб жизни». Друзья, испытываете ли вы голод по этому хлебу? Во Второзаконии сказано, 8 глава, 3 стих, что не хлебом единым будет жив человек, а чем? Всяким словом, исходящим из уст Господа, будет жив человек. Испытываете ли вы голод по этому хлебу каждый день? Каждый день вы открываете Библию, да, каждый день вы открываете учебники и начинаете изучать, начинаете кушать, пережевывать, размышлять, проглатывать, растворять у себя веру. Каждый день ли мы испытываем вот этот голод по слову? Проанализируем свои молитвы. О чем мы чаще всего молимся? Дай, Господи, да? Дай слово Твое покушать, да? Да, больше мы молимся не об этом хлебе, да? А о хлебе насущном, да? Дай мне то, дай мне это. Да, дай мне то, дай мне это. А посмотрите, что о хлебе духовном написано во втором послании Петра. Второе послание Петра. 1 глава, 3 стих. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас». Посмотрите, от силы Божией. Нам дано уже все потребное нам для нашей жизни и для благочестия. И что это дано? Через что это дано нам? Через слово, через познание, через изучение Писания. А мы порой, Христос нам предлагает, да, мы просим: «Господи, дай нам вот это, вот это, вот это». Господь говорит: «На, да, у тебя сегодня 7-й урок. То, что ты просишь, все там находится. Все потребное для твоей жизни там. Все потребное для того, чтобы ты в праведности ходил, в благочестии ходил, тоже все там. Тебе что-то еще нужно? Не, Господь, ты не понимаешь, мне совсем другое нужно. Да, мне сейчас нужно совсем другое, мне это-то сейчас не нужно». Да. Но Христос, неся свое служение на небесах, Он каждый день предлагает нам. Предлагает свое слово, чтобы мы насыщались этим словом. Именно это нам потребно больше всего на свете. Не какие-то материальные блага. Это все вторично. У Бога нет недостатка для нас в материальных благах. То, что мы не имеем просто потому, что... Нет. То, что мы не имеем просто потому, что у нас плохие отношения с Богом. А когда плохие отношения с Богом, если Он даст нам это на пользу пойдет или нет? Часто это и не на пользу пойдет. Да? Самое большее, что нам нужно, это Иисус Христос. Иисус Христос. В послании Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Посмотрите. Послание Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству славы своей». Кем? Христом Иисусом. «Всякую нужду вашу Бог да восполнит». Христом Иисусом. Христос нам предлагает себя обильно в Своем Слове. «Познавайте меня, живите, как я, учитесь думать, как я». И тогда у вас не будет ни в чем нужды, ни в чем недостатка. Это о пище. Еще один предмет в скинии. Вот, похож вот на этот. Седмисвечник. Да? Семь свечей. Тоже видели его. Из чистого золота. Этот седмисвечник из чистого золота. И днем, и ночью в нем горел огонь. Да, елей, оливковое масло. Это было единственным средством освещения скинии. Десятилетиями, столетиями этот свет не гас. Представляете, постоянно горел, постоянно надо туда было подливать и подливать масло. Потому что иначе кромешная тьма. Ходишь в святое, кромешная тьма. И вот этот светильник горел. И Христос сейчас несет свое служение в небесной скинии, давая этот свет. Евангелие от Иоанна 1.4. Помните, может быть? Евангелие от Иоанна 1.4. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека, или светом для людей. В нем была жизнь, и жизнь это была светом для людей. Евангелие от Иоанна 12 глава. Вход Христа в Иерусалим, не так давно мы с вами вспоминали об этом. Иисус сказал там, 35 стих и 36. Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. И 46 стих 12 главы. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий меня не оставался во тьме». Иисус Христос – свет. И если мы вошли в присутствие Божие через Иисуса Христа, мы кем стали? Сынами света. Мы сами стали сынами света. То есть приобрели качество своего Отца. Да? Если Он – свет, значит мы стали светом. И Иисус зажег внутри нас. Чей свет? Свой свет. Чтобы мы что делали? Во-первых, знали, куда идем. Да? Во-первых, чтобы мы знали, куда идем. А что нам освещает наш путь? Что нам освещает наш путь? Псалом. Самый длинный псалом. Помните? 118-й псалом. Никто наизусть не знает его еще. 118 псалом, 105 стих. Ходящий во тьме, если он имеет внутри себя источник света, да, во тьме этого мира, он знает, куда идет. Да, если ты стал светом, сыном света, то ты знаешь, куда идешь. Почему? Потому что 118, 105. Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. С помощью чего Христос освещает наш путь, и мы видим, куда идти? Словом своим освещает, да? Освещает словом своим. Интересно, мы каждый день в пути или по воскресеньям только, когда идем в церковь? Каждый день, да? Каждый день мы освещаем путь свой словом Иисуса Христа, или не каждый день? Или мы по воскресеньям осветим свой путь, да, после собрания, так, чтобы масло экономить, выключили, и там неделю бродим в потемках, да, натыкаемся куда-то, бьемся лбами с кем-то, и ничего понять не можем. Господи, почему, за что, да? Но Господь нам дал этот свет, чтобы мы видели и знали точно, куда идем. Господь дал нам этот свет, чтобы мы, во-первых, знали, для чего мы живем. Чтобы мы знали цель жизни своей. А зная цель своей жизни, мы будем знать цель каждого дня. Господь освещает нам этот путь. Но еще Он зажег в нас вот эти светильники свои. Не для того, чтобы мы их ставили под стол в угол комнаты и прятали за покрывало. А для того, чтобы мы, находясь во тьме этого мира, освещали людей. Чтобы они, глядя на нашу жизнь, как когда-то евреи, глядя на Моисея, чтобы они закрывали глаза. Чтобы им было больно на нас смотреть, потому что они не такие. Чтобы наша жизнь их обличала, чтобы они видели в нас свет. Являемся ли мы светом? А Христос дал нам все необходимое, чтобы мы были светом. Вы свет миру, в Нагорной проповеди Иисус сказал. Следующий атрибут скинии. Еще один жертвенник, но уже жертвенник для курений. Или алтарь кадильный. Жертвенник для курений сделан из дерева сетим. И обшит золотом. Высотой он тоже, как тот жертвенник, 90 сантиметров. Примерно вот такой. И курение фимиама происходило в нем постоянно. И его аромат и дым плыл над крышкой Ковчега Завета и над всем прочим. Знаете, если телевизор посмотрите, сейчас что-то подобное, но понизу расстилается, да, на концертах, когда пушка, которая делает этот дым из сухого льда, понизу. А святое, в святом, в скинии, этот дым поднимался наверх и покрывал. Покрывал, и он висел над всеми предметами, над потолком, и, главное, висел над крышкой Ковчега Завета. Иисус Христос, наш первосвященник. Вот это постоянство, постоянство вот этого курения, это его молитва, это его ходатайство. Послание к евреям 7.25. Послание к евреям 7.25. 24 стиха я прочитаю. 7.24-25. «А сей, Иисус Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Друзья, даже когда мы спим, Христос ходатайствует за нас. Даже когда в Америке день, а у нас ночь, Христос ходатайствует за нас. И наоборот, за всех своих людей, за всех своих детей, за всех тех, кто через Него обращается к Богу. Вот этот постоянный фимиам, его молитв, его ходатайство, он постоянно перед Богом Отцом. Как когда-то вот этот дым постоянно был над крышкой Ковчега Завета. Это постоянное служение Иисуса Христа. Постоянное, нескончаемое. В любой момент, ночью, кошмар приснится, встаем на колени, и Христос ходатайствует за нас. В любой день, в любом месте, где бы мы ни находились, по любой нужде, Христос ходатайствует за нас. Сразу за жертвенником для курений – завеса. Завеса. которая открывалась только, как мы говорили и помним, один раз в году. Да, первосвященник один раз с кровью жертвенного животного входил в святое святых. Без крови туда вход был невозможен. Она была сделана, эта завеса, из синей, пурпурной и алой шерсти и крученого тонкого полотна, который вессон назывался, и отделяла святилище от святого святых. Когда-то, когда Христос на кресте испустил дух, помните, написано в Евангелии от Матфея, завеса в храме разодралась, и причем откуда, в каком направлении? Сверху, не снизу кто-то ее разорвал, а сверху донизу разорвалась. Вот, но завеса это только образ, образ земной скинии. Чем же является завеса в небесной скинии? Послание к евреям 10:20. С 19 стиха прочитаю. 10 глава, 19-20 стих и 21. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим. Чем является завеса в небесной скинии? Плоть Христа. Это Его плоть. И если раньше, открывая завесу, только один человек со всего израильского народа один раз в год мог входить в присутствие Божие, то сейчас, приняв Иисуса Христа, каждый из нас сколько угодно раз в течение дня может через эту завесу, через Иисуса Христа быть в присутствии Божьем, Духом Своим в присутствии Божьем. Нам открыт этот вход ежедневно, постоянно на протяжении всей своей жизни. Для ветхозаветных евреев это было понять крайне трудно, потому что для них это что настолько святое. И когда мы с вами, большинство из которых язычники, имеем доступ к Богу прямой, в духе, для них это очень трудно понять. Но именно эта завеса, плоть Иисуса Христа, предоставляет нам этот вход. И когда за завесу первосвященник входит, там находится, Антон, ковчег завета. Ковчег завета сделан также из дерева сетим, акация, и покрыт чистым золотом. Он имел вид ящика. Размеры примерно 60 на 60 и 1,15 м в высоту. Сверху накрывался крышкой. Вот она крышка. Которую иначе еще называли место милосердия. Потому что именно на крышку ковчега завета первосвященник кропил кровь животного, принесенного в жертву за грех. Именно благодаря вот этой крови, покропленной на крышку, Бог являл милость и прощал эти грехи. Поэтому она называлась крышка милосердия. Над крышкой два херувима с распростертыми вверх крыльями. Внутри ковчега скрижали закона. Скрижали закона. И гомор, или сосуд с манной, а также жезл Аарона расцветший. Вот что представлял из себя ковчег завета. Самая драгоценность. Именно над крышкой ковчега завета Бог открывался израильскому народу. Именно над крышкой ковчега завета обитала слава Божия. Обитала слава Божия. Именно туда вход был крайне опасен. И мы с вами говорили, что часто первосвященники, когда входили в присутствие Божие, им привязывали веревку за ногу. Потому что страшно было подойти к присутствию Бога живого. И были случаи, когда Бог поражал священников за какие-то грехи. Даже двух детей Аарона Бог поразил. Иисус Христос. Именно в этом месте было место встречи с Богом для народа израильского. Иисус Христос Он и есть Бог во плоти. Когда Он жил на земле, это был Богом во плоти, который еще до рождения Авраама был великим, помните, как Он себя называл в Евангелии от Иоанна? «Я есмь». Помните? Когда евреи к Нему подходили, фарисеи, в 8 главе, 58 стихе, Иисус сказал, «Прежде, нежели Авраам был, я есмь». Или «Я Яхве», или «Иегова», да? «Я есмь сущий». Именно Иисус Христос, Он и является этим Богом. Он является Богом, который един со Своим Отцом. В 10 главе Евангелия от Иоанна читаем, что «Я и Отец одно», да. И неоднократно Иисус в Евангелии от Иоанна повторял, что «Я есмь», или называл Себя именем Яхве. Друзья, вы верите, что Иисус, который был как человек, это и есть Бог во плоти? Если кто-то не верит, то помните, вы умрете во грехах ваших, как сказал Христос. Каждый человек, который не верит в это, он умрет во грехах своих. Путь ко спасению – поверить в то, что Христос есть Бог. Давайте небольшой вывод подведем. Сделаем вывод. Христос, когда вознесся, облака скрыли Его, и мы увидели, что куда Он пришел? На небо и вошел в скинию небесную, в скинию истинную. И сейчас Он в этой скинии несет служение первосвященника, единственного, постоянного, первосвященника. И он вошел в эту скинию с чьей кровью? К Богу вошел. Со своей кровью. И благодаря этой крови каждый человек, который входит, приходит к Богу через Иисуса Христа, он получает прощение грехов, да, и получает жизнь вечную. Иисус, когда вошел в скинию, как первосвященник, обязанность первосвященника предстоять за людей перед Богом Отцом. И Он действительно наш предстоятель, Он ходатайствует за нас день и ночь. И Он очень хорошо знает, в чем мы нуждаемся, потому что Он Сам когда-то был человеком и был искушен во всем, кроме греха. Как вы думаете, Он знает, как нам трудно в испытаниях? Он знает, как нам трудно бороться с нашими искушениями. Он все знает. Он это знает и не дает нам сверх чего? Сверх сил. Он знает еще и наши сердца, Он знает наши силы. Но Он пришел туда, друзья, чтобы вернуться также на облаках. И в послании к евреям написано, 9 глава, 27-28 стихи. Откройте, пожалуйста, евреям, 9 глава, 27-28 стихи. Помните, два ангела сказали, что вы смотрите? Да, он предупреждал, что так будет, но он также и вернется. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, да, то есть неотвратимость, как когда-то Экклесиаст сказал, да, что всякое дело, хорошо оно или худо, Бог придет на суд. Неотвратимо это произойдет. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы взять грехи многих, второй раз явится, друзья, второй раз явится не для очищения греха, не для грешников, которые идут в ад, а второй раз Он явится для тех, кто ожидает Его во спасение. Второй раз Он придет, Андрей, где это написано на облаках? Первый с Никитом. 4 глава, 13 стиха. «При трубе Божией, при гласе Архангела, Христос спустится на облаках, и сначала мертвые во Христе первыми воскреснут или обретут свои тела, вот эти души умерших, а потом те, оставшиеся в живых, навстречу Господу подняты будем». И когда мы встретимся на облаках с Господом, да, как вот эти... космический корабль, Да, только уже в новых телах встретимся. Наше земное тело, оно не может вот так подняться. Да, только сев в ракету может подняться. А мы в своих телах, когда встретимся, мы увидим рядом со Христом кого? Надежду Кузьминишну увидим. А? Увидим. Увидим. Как вы думаете, узнаем ее? А сколько ей лет будет? В каком возрасте она будет? Молодая. А кто видел Надежду Кузьминишну молодой? Я думаю, знаем, друзья. Надежду Кузьминишну нельзя не узнать. Да, наверное, по ее голосу, может, узнаем даже. И внешне узнаем. И вот встретимся на облаках вместе с Иисусом Христом, умершие и воскресшие, живые и поднятые. И вместе со Христом на небеса. На небеса, в Царство Небесное. Там, где уже евроремонты в наших домах завершены. Да? Там, где апартаменты, нет, не апартаменты, коттеджи, виллы, да, города. И там всегда с Господом будем. Когда я читаю Деяния, первую главу, о вознесении Иисуса Христа, я думаю примерно вот об этом. И хотел сегодня поделиться с вами вот тем, что же сейчас происходит на небесах. И что будет потом, о чем говорили ангелы. Пусть Господь благословит каждого из вас, друзья. Помнить об этом, что Христос служит нам, но помните о своей ответственности. И оценивать, я на небесах уже во Христе посажен, или я еще живу на земле. Благословения вам, дорогие друзья. Аминь.